Глава 19. Неправильный герой. Правитель Западной империи, могущественный высший вампир Кельн-Миир, находился в прекрасном настроении. Заканчивался финальный четвертый день испытания детей из списка чистых линий, а все 9 участников до сих пор оставались живы. 5 мальчишек и 4 девчонок возрастом от 6 до 7 лет, вся одежда которых состояла лишь из набедренных повязок, а оружием не было выдано вовсе, продолжали свой бег к финишу и вполне успевали уложиться в оговоренный правилами срок. Не убил их ни лютый холод, царящий в пустыне Дар-э-Морт по ночам, ни испепеляющий зной в дневное время, ни полное отсутствие воды все эти 4 дня. Даже неожиданный ураган, пронесшийся вчера по пустыне, не сократил количество участников, хотя ветер дул с такой неимоверной силой и нес столько крупного колючего песка, что способен был сдирать плоть с костей. Ураган правилами испытания не был предусмотрен, а потому некоторые из слуг императора и родителей детей предлагали перенести ставший излишне суровым экзамен на другое время. Но Кельн-Миир был непреклонен и настоял на продолжении, и даже не дал испытуемым никаких поблажек, хоть юные участники и потеряли один день из 4, проведя его в самостоятельно сооруженных примитивных укрытиях, в которых прятались от разгула стихии. И мудрый император оказался прав. Все испытуемые во время урагана выжили, а затем продолжили путь еще быстрее, стремясь наверстать упущенное время. Первая группа из 3 детей уже показалась на гребне последней песчаной дюны. Другие отставали от лидеров совсем немного и также успевали завершить забег через знойную и полную всевозможных опасностей пустыню до полуночи. Испытание пустыней Дар-э-Морт являлось традиционным для Западной империи и проводилось столько, сколько существовала сама империя, а это как минимум 1500 лет. Сперва испытание было своего рода божественным судом для приговоренных к смерти отбросов общества. Убийцы и пираты, клятвопреступники и насильники, бунтари и предатели вместо вполне заслуженной ими казни на плахе или виселице получали по небольшому бурдюку пресной воды и примитивному каменному или бронзовому ножу, после чего выбрасывались с тюремной галеры за борт в прямой видимости от побережья в море, в котором водилось немало всевозможных хищных тварей. Всех преступников ставили в известность, что корабль обогнет полуостров Дар-э-Морт и будет до полуночи 7-го дня ждать на северном берегу у приметной, видимой издалека, скалы, и все успевшие к сроку получат полную амнистию, несмотря на любую тяжесть совершенных ими преступлений. До берега добирались почти все, разве что кто-то слишком уж прогневил богов или не умел плавать. Но вот 300 миль раскаленной безводной пустыни способны были доконать даже самых сильных и выносливых. Обитающие же в этих местах хищные твари, с наступлением темноты выкапывающиеся из-под песка и вылезающие изо всех щелей в скалах, заставляли преступников позабыть о ночном отдыхе. Голод, жажда, недосып и смертельная усталость. Выживали лишь считанные единицы из многих тысяч приговоренных преступников. Так что испытание пустыней считалось скорее способом долгой и мучительной казни, нежели возможностью спасения. С тех пор мало что изменилось, и преступников по-прежнему высаживали на безжизненное побережье. Но вот уже 3 столетия пустыня Дар-э-Морт каждые 2 года также становилась и своего рода полигоном, на котором император Кельн-Миир проверял своих детей и прочих прямых потомков на соответствие высоким стандартам чистых линий. Сам Кельн-Миир в детстве, как и его сестра-близнец Гвиневра, когда-то были приговорены к испытанию пустыней за убийство соседского мальчишки и выпивание его крови. Судившие голодных детей жрецы предполагали, что солнце неминуемо убьет 2 юных вампирят, а потому не хотели марать руки их кровью. Но дети не только выжили в экстремальных условиях, но и показали невиданный доселе результат, преодолев 300 миль смертельно опасной пустыни менее чем за 3 суток. Да, солнце действительно губительно для вампиров, но только для низших, мало чем отличающихся от обычной тупой нежити. Кельн-Миир же с сестрой Гвиневрой были высшими вампирами, для которых солнечные ожоги неприятны и причиняют боль, но все это вполне возможно вытерпеть. Со временем же организм высшего вампира и вовсе адаптируется к солнечным лучам, особенно если приучать себя к ним с раннего детства, и никаких негативных эффектов ясным днем больше не ощущает. Так что судившие близнецов жрецы 1000 раз пожалели о своем милосердии, когда 2 высших вампира не только выжили, но окрепли и стали той грозной силой, которая кровавой волной перемещалась из королевства в королевство, казня священников и заставляя простой люд усомниться в силе богов Элаты. В итоге власть жрецов пала на всем западе материка, церкви были разрушены или стояли пустыми, а величайшего в истории воина Кельмиира короли Запада признали своим новым императором. Идея использовать пустыню Дар-эморт для отбраковки слабого потомства пришла императору примерно через полтора века правления, когда этот вопрос стоял очень остро. Сначала все было очень непросто. Пришлось преодолевать сильнейшее сопротивление знати и даже открытые бунты, когда первое время дети чистых линий действительно массово гибли во время испытания пустыней. Сгорали на солнце, сходили с ума от недосыпа и усталости, погибали от зубов и когтей хищников. Банально сбивались с пути в однообразной пустыне Дар-эморт и не успевали в срок на спасительный корабль. Но лучшие выживали и давали здоровых детей, закрепляя в длинной цепочке потомков полезные качества. Доля тех, кто справился с заданием, стала постепенно расти. И когда спустя годы выживших стало слишком много, император ужесточил требования. 4 дня, а не 7. Никакой воды с собой, поскольку представитель чистой линии должен уметь терпеть жажду даже полную седмицу, а не какие-то жалкие 4 дня. Если же по каким-то причинам терпеть не получается, то пустыня вовсе не безжизненна, какой кажется на первый взгляд. Гривастые ночные волки, большие осторожные тушканы, ядовитые змеи и ночные громадные насекомые снуют повсюду. Их тела содержат необходимую для жизни влагу, и 6-летний ребенок чистой линии уже вполне способен ее добывать. Только никакого оружия с собой, иначе теряется весь смысл испытания, и проверка на выносливость превращается в банальную охоту. Снова было много споров, а некоторые советники даже утверждали, что выполнить новые требования невозможно, на что всем скептикам Кельмиир неизменно отвечал, что он и его сестра справились с таким испытанием всего за 3 дня, причем без воды и оружия, которых в империатам добрые люди забыли выдать. И было им тогда с Гвиневрой всего по 5 лет. Доля выживших в усложненном испытании детей стала постепенно расти, и вот впервые за последний век с заданием справились вообще все. Первая тройка уставших изможденных детей уже добежала до финишной пристани, после чего сразу же прямо с пирса принялась пить соленую морскую воду. Ни император, ни его слуги победителей не останавливали, хотя на корабле было достаточно и еды, и нормальной пресной воды. Такая мелочь, как морская вода, истинных представителей чистых линий убить не могла. А все 3 детей только что убедительно доказали всем судьям, что по праву являются потомками самого Кельмиира. Советник услужливо подсказал императору Запада имена первых справившихся с испытанием. Агат Урстори, возраст 7 лет, 4-й сын градоначальника Армуза и девы чистой линии Элоизы Урстори. Принц Бертран Урлайт, 7 лет, 2-й сын девы чистой линии Вероники Урлайт, отправителя королевства Махне. И Клио Урвайт. Ваша родная дочь от девы чистой линии Капитолины Урвайт. Ей всего 5 лет, но в виде исключения и по особой просьбе матери, девочка уже в таком возрасте была допущена к испытанию. Да, эту чумазую белокурую девчонку, принимающую сейчас поздравления гордой и счастливой матери, Кельмиир прекрасно помнил. Еще на первом испытании на регенерацию, проводимом у детей чистых линий в возрасте до года, малышка Клио поразила всех, с удивительной легкостью и скоростью отрастив утерянные конечности, а потом попытавшись атаковать подошедшего к ней Кельмиира и впившись зубками ему в руку. Даже на фоне остальных детей чистых линий Клио Урвайт выделялась своими выдающимися способностями, а потому ей было позволено участвовать в испытании пустыней, с которым 5-летняя девчонка отлично справилась. Пожалуй, эта малышка ближе всех остальных его потомков приблизилась к идеалу женщины, каким император считал свою сестру Гвиневру. Только Клио в 5-летнем возрасте была способна творить то, что показывала его сестра-близнец. Да и чертами лица Клио Урвайт, как и в целом пропорциями тела, очень напоминала правителю Запада его сестру в раннем детстве. Когда-то давно оракул столичного города Армуз предсказал безутешному правителю Кельмииру, что его сестра однажды в будущем возродится. Так может, это и есть новая реинкарнация его сестры? Или Гвиневра возродится в его дочери от Клио, когда перспективная малышка подрастет до 16 лет? Или во внучке? В любом случае, Кельмиир чувствовал, что находится на верном пути в своих попытках возрождения сестры, и новые поколения чистых линий все ближе и ближе подходят к тому недостижимому идеалу, который отложился в памяти императора. Но тут Благодушная улыбка моментально исчезла с лица бессмертного Кельмиира, поскольку в мире Иллаты только что случилось что-то страшное. Весь огромный мир содрогнулся. Не в физическом смысле, никаких землетрясений на самом деле не произошло. Но вот все способные к магии существа Иллаты ощутили сильнейшее колебание магического фона. Где-то было произнесено заклинание высшего порядка, способное расшевелить даже обычно пассивных богов. Причем ощущения от этого далекого могущественного заклятия показались Кельмииру до боли знакомым. Такое уже случалось на его памяти и вызывало самые негативные воспоминания. Да, точно. Именно это он чувствовал 4 века назад, когда потерял свою любимую сестру Гвиневру.
«Мой император, что происходит?»
Обратился к Кельмииру один из встревоженных судей с борта парусника с помощью заклинаний удаленного видения, следивших за ходом испытания детей. Сильный маг, пусть и обычный человек, он тоже ощутил происходящую в мире неправильность. Вот только жизненного опыта у смертного мужчины не хватило для понимания своих ощущений.
«Кто-то призвал в наш мир Марану, приказав богине смерти забрать чью-то жизнь»,
объяснил Кельмиир, спешно доставая многочисленные амулеты, активируя защитные чары и одно за другим запуская поисковые заклинания.
«Произнесено высшее заклинание святой магии, и произошло это где-то очень далеко на востоке. Вскоре смогу сказать точнее, где именно. Заказали богине смерти вовсе не меня, а кого-то другого. Хотя Марана со мной и не справилась бы уже».
Слова императора услышали многие, и по собравшейся на палубе толпе прокатился вал вопросов и удивленных комментариев.
«Заклинание высшей магии? Быть такого не может. Разве способен кто в Восточной империи на такое? Разве что сам бессмертный император-дракон Валентайн Сианори?»
Пришлось императору Запада поднять руку, пресекая пустую болтовню и призывая к тишине.
«Нет, Валентайн Сианори совершенно точно тут ни при чем. По своей природе император Востока драконит и не владеет святой магией. Тут же явно работал человек, и круг потенциальных заклинателей очень узкий. На такое сильное волшебство способен разве что кто-то из высших жрецов церкви или очень сильный призванный герой. Кто именно это сделал, мы вскоре выясним. Но возникает гораздо более важный вопрос. Кого устранили таким жутким способом?»
Советники закивали, дружно соглашаясь, что этот вопрос не менее важен, чем личность заклинателя. Какая страшная угроза появилась в Восточной империи, если для ее устранения потребовалась магия столь высокого порядка? Именно таким ультимативным заклинанием 700 лет назад будущий глава теократии изгнал владыку демонов, заплатив за активацию страшного заклятия принесением в жертву всех своих друзей по отряду героев. Причем то была добровольная жертва. Храбрецы сами предложили свои жизни в качестве оплаты призыва Мараны. Да, чужую жизнь можно было забрать только ценой других жизней, отданных добровольно.
«Еще подобным заклинанием убили Ожога, могучего дракона хребта владык, разорявшего территории Урси»,
напомнил собравшимся один из мудрецов, но Кельмиир снова поднял руку, пресекая посторонние разговоры.
«Главное лишь то, что 4 века назад такой же святой магии высшего порядка отчаявшийся герой вычеркнул из мира Эллаты мою сестру Гвиневру в качестве оплаты за призыв богини смерти, отдав свою собственную жизнь. Для меня это личный вопрос, поскольку я уже 400 лет пытаюсь разобраться, как именно это заклинание работает, куда пропадают те, на кого заклятие обрушилось, и можно ли с ними как-то связаться. А потому посылайте на восток наших лучших агентов, не жалейте денег на посулы и подкуп, ищите и копайте. Я хочу знать о случившемся инциденте все.
Как долго я шел за богиней смерти, державшей меня крепко за руку, не знаю. Время вообще, казалось, остановилось, и после выхода из дома кузнеца окружающего мира я вообще не замечал. Не было тревог, не осталось вообще никаких мыслей. В голове и на душе была лишь пустота. Но в какой-то момент я вдруг понял, что мы пришли, и с интересом осмотрелся. Небольшая комната, или скорее рабочий кабинет, судя по стеллажам книг вдоль всех стен, массивному столу и толстенным стопкам исписанных бумаг на нем. Развалившаяся в глубоком кожаном кресле возле стола длинноволосая брюнетка с бледной кожей красила ногти ярким оранжевым лаком, но при появлении богини смерти испуганно вздрогнула и моментально сгребла косметический набор и небольшое зеркальце в ящик стола. Марана недовольно покачала головой и щелкнула пальцами, после чего кричащее алое платье на ее помощнице сменилось на скорбный темный наряд, а вся косметика с лица девушки исчезла, как и нанесенный на ногти лак.
«Разберись с ним»,
— строго приказала богиня смерти, достаточно грубо подтолкнув меня к столу.
«Безобразие какое! Меня срочно вызвали, заплатив за призыв положенную цену, а потому я пришла за этим смертным. Но как его забрать, если его нет в списке живых? Твоя недоработка, так что исправляй».
Рассерженная Марана резко развернулась и ушла неведомо каким образом, так как в комнате не было никаких дверей. Темноволосая же девушка осталась сидеть в кресле пришибленная и, похоже, сильно напуганная. Любой бы на ее месте испугался, когда тебя отчитывает сама богиня смерти. Я не знал, кто эта молоденькая брюнетка, за какие прегрешения попала сюда и вынуждена прислуживать Маране, в любую секунду ожидая собственной смерти. Но мне эту симпатичную девушку даже стало немного жаль. «Вали все на меня!» — предложил я незнакомке. «Мол, незаконно пробрался в мир Элаты, чем нарушил весь принятый у вас учет душ. Не прошел положенную регистрацию, не получил вид на жительство в новом мире или что тут у вас принято. Вот пусть меня и наказывают, а ты тут совершенно ни при чем». Девушка удивленно посмотрела на меня, но потом в самых уголках ее губ появилась улыбка. «Смертный, тебя и так уже наказали, забрав жизнь. Что с тебя еще взять? Но все равно спасибо за неожиданную заботу. А теперь давай посмотрим, кто ты у нас». Брюнетка положила руку с аккуратными ухоженными пальчиками на хрустальный шар перед собой, и внутри прозрачной сферы замелькали какие-то непонятные разноцветные огоньки. Девушка несколько секунд всматривалась в мелькающие образы, после чего перевела на меня удивленный взгляд и указала на непонятно когда появившееся кресло напротив себя.
«По всему выходит, что в своем мире ты давно пропал без вести. Есть в списке родившихся, но тебя нет ни в списке умерших, ни в списке живых. Так что давай садись и сам рассказывай, как очутился в мире Элаты».
Я послушно уселся напротив красавицы, скромно положив руки на колени. Скрывать мне было нечего, да и не получилось бы, наверное. Так что я принялся говорить, без утайки рассказывая о проявлении на территории больных на голову эльфов, которые сразу же атаковали и попытались меня убить.
«Снова эта история с некорректным массовым призывом».
Раздраженно покачала головой собеседница, встала из-за стола и взяла с одной из книжных полок большой фолиант с красной кожаной обложкой.
«Там было столько разной магии накручено и столько сил вмешалось в призыв, что отследить вас всех было попросту нереально. Не моя была вина, хотя мне все равно влетело от богини за ту сумбурную историю. Но вообще-то я предполагала, что со всеми призванными героями уже разобралась. А, вот, похоже, ты».
Девушка прекратила листать страницы книги и несколько раз перевела взгляд то на меня, то на строчки текста.
«Тимофей, я правильно понимаю? Хотя тут написано, что ты погиб в лесу Вечного Короля Эльфов».
Я молча кивнул, с интересом ожидая продолжения. Девушка же вызвала перед собой в воздухе светящийся экран и пробежалась кончиками пальцев по непонятным мерцающим символам, быстро изменяя текст.
«Все, наконец-то разобралась».
Незнакомка развеяла экран, посмотрела на книгу в своих руках, удовлетворенно кивнула и поставила фолиант на место, после чего перевела взгляд своих пронзительных черных глаз на меня.
«Так ты у нас, оказывается, Альвар Длинный?»
«Странно».
«И что тут странного?»
— заинтересовался я, на что собеседница усмехнулась.
«У меня сказано, что ты умный. Но раз ты такой умный, то как вообще умудрился так нелепо подставиться? Ушел ведь красиво из крепости Алатырь-Кала. Для всех знакомых умер, а при этом еще и унес редчайший плащ невидимости, каких во всей Элате лишь 4. Мог жить дальше в тишине и покое, мог сменить имя и стать лучшим вором во всей империи. Много чего мог. Но вместо этого зачем ты поперся в Фортберг? На что ты вообще рассчитывал? Неужели не понимал, что после такого неизбежно раскроешь себя? Даже если бы тебя там не узнали, все равно устное описание гонца бы осталось, и тебя бы моментально вычислили с твоей-то характерной внешностью».
Я молчал, опустив голову, поскольку упреки сотрудницы Офиса Смерти были вполне заслуженными. Захотел друзей спасти. Но так нужно было придумать что-то умное, тем более, что и плащ-невидимка у меня для этого имелся, с которым многое становилось возможным. А не соваться так глупо в форт, после чего моя спокойная жизнь закончилась, а затем и вообще жизнь в целом. Брюнетка же не останавливалась и продолжала меня отчитывать.
«Затем больше. Зачем тебе понадобилось порочить честь призванной героини и распускать про нее слухи?»
«Не слухи, а только лишь правду». Не утерпел и попробовал оправдаться я. Но мой довод услышан не был.
«Это неважно. Ты сильно расстроил и напугал призванную героиню. Девушка-паладин конкретно психанула, раз даже пожертвовала 10 годами собственной жизни и одним из фанатиков приближенных, чтобы призвать к тебе смерть. Неужели тебя не учили, Тимофей, что бесить героев опасно, так как они могут выйти из себя и в таком состоянии сотворить то, что в обычных условиях им не под силу?
Меня такому никто никогда не учил. Да и не знал я ничего про призванных героев до попадания в мир Элаты. Хотя мог бы, наверное, и сам догадаться, что святая Стелла просто так обиду не простит и постарается отомстить. Впрочем, какая уже разница? Я посмотрел на отчитывающую меня красотку. «Извини, сразу не спросил, но как тебя зовут?»
Девушка замолчала на полуслове, удивленно посмотрела на меня и поинтересовалась, зачем мне вообще знать ее имя, когда мы уже почти закончили общение и вскоре расстанемся навсегда.
«Редко, когда встречаешь такую умную и при этом еще и настолько красивую девушку. Тяжело, наверное, тут у Мараны работать».
Собеседница окончательно смутилась и после некоторой паузы ответила, что работать у богини не слишком сложно, хотя все же однообразно и очень скучно. А потом неожиданно призналась, что ее зовут Мелисента.
«Только никаких сокращений вроде Милы или Мелиса!»
строго предупредила меня красавица. «Мелиса по-эльфийски вообще означает «глупа, как корова», а мое имя Мелисента переводится как «отрада для глаз». Согласись, есть разница».
«Откуда-то и до ее слов я это знал?» Хотя эльфийский язык никогда не учил. Странно, конечно. Может, так несколько криво проявились мои геройские способности, положенные всем перенесенным в другой мир людям?
И давно ты тут работаешь? Продолжил я необычную беседу, тем более, что скучающая сотрудница офиса смерти явно была не против поболтать со мной.
«Всю свою жизнь»,
— прозвучал странный ответ.
«А скажи мне, Мелисента, вот ты недавно упоминала некорректный массовый призыв. Неужели кроме меня еще тогда кто-то спасся?»
Мысли мои, как нетрудно было догадаться, были о родной сестре Надежде, которую я тогда оставил истекающей кровью. Мало, конечно, шансов, но вдруг...
«Формально ты тоже лишился жизни, Тимофей», —
напомнила мне собеседница, но потом неожиданно дала ответ на мой вопрос.
«Да, несколько твоих знакомых уцелело, но вот кто именно и где они сейчас, сказать не могу. Марана еще не дала указаний, что с тобой делать. Вдруг богиня смерти решит тебя вернуть обратно. Тогда эта секретная информация помешает твоей жизни».
Вот это новость! Мое сердце аж затрепетало от волнения. Оказывается, меня вполне еще могут вернуть обратно в мир живых. Многое хотелось еще спросить у Мелисенты, но тут в кабинете неожиданно возникла Марана, причем на лице богини смерти почему-то была надета золотая маска.
«В мир Ирафии вызывают, что-то там у них стряслось. Ты с этим-то разобралась?»
Богиня смерти указала кивком на меня.
«Да, разобралась, все документы о жизни уже подправила».
«Вот и отлично. Распредели его сама, дочь, я спешу. Все, скоро буду».
С этими словами женщина в фиолетовом платье бесследно растворилась в воздухе. Я же сидел в кресле, переваривая свалившуюся на меня шокирующую информацию. Эта молоденькая темноволосая девчонка, с которой я так по-простому, по-небратски общался, дочь самой богини смерти, и именно она сейчас будет решать мою судьбу. По-видимому, изумление отразилось на моем лице, так как Мелисента с веселой усмешкой спросила.
«Удивлен? Или ты полагал, что моя мать недостаточно красива и женственна, чтобы заслужить чью-то любовь и завести ребенка?»
«Что-то и в мыслях такого не было. Просто сейчас сбит с толку, сгораю от стыда и не знаю, как теперь себя вести. Я ведь общался с тобой совершенно по-простому, как с красивой девчонкой, и не предполагал, кто передо мной».
«А кто я была, по твоему мнению?»
Я неуверенно пожал плечами, а потом ответил про неупокоенную душу погибшей неземной красоты принцессы, которая службой у богини смерти отрабатывает какие-то свои давние грехи.
«Скажешь тоже».
Мелисента хихикнула и почему-то смущенно покраснела.
«Зачем душам что-то отрабатывать?
После смерти идет новый виток жизни, и моя мать следит, чтобы этот вечный круг никогда не останавливался. Я же помогаю ей по мере сил.
Ой, а что это у тебя в сумке?»
Это тяжело вздохнул и заскулил от испуга домовой Хельмут, про которого я, признаться, совсем забыл. Я объяснил собеседнице, кого протащил в чертоге смерти, и даже предложил показать, но Мелисента отказалась. «Мать не разрешает мне завести тут даже котенка, не то что поселить нечисть. Она вообще против присутствия любого живого существа в этом месте. Разве что цветы иногда приносят, чтобы порадовать меня. И не банальные ромашки-лютики, а что-то действительно интересное и каждый раз другое. Но эти цветы всегда срезанные и как бы уже не совсем живые, что не нарушает правила этого места». «Если встречу цветы, достойные твоей красоты, то обязательно доставлю их тебе», — пообещал я, и девушка довольно заулыбалась.
«Спасибо, конечно, только как ты выполнишь свое обещание? Ты забудешь обо мне, как только покинешь эту комнату. Да и как ты сумеешь попасть ко мне? Живые проникнуть сюда не могут».
«Но что-то мы заболтались с тобой, Альвар Длинный. Тебе пора уходить. В награду за приятную беседу дам тебе право выбора. Есть предпочтение, куда хочешь попасть?» Родиться в семье короля? Или, может, бессмертным эльфом желаешь стать?
Снова начинать жизнь с неразумного младенца и пачкать пеленки. Я недовольно скривился, представив перспективу ходить под себя еще год как минимум. Да и терять память о сестре, оставшихся в далеком мире родителях, как и о самой Мелисенте, очень уж не хотелось.
Если уж ты дала мне право выбора, то возможно ли вернуться в этом же теле на то же место, откуда твоя мать меня забрала?
Мелисента активировала хрустальный шар на столе и долго наблюдала за мельтешением огоньков, после чего подняла глаза на меня.
«Тело сохранить можно, как и все воспоминания, но вот в то же место и время вернуть не могу. Во-первых, время тут течет по-другому, и пока мы тут разговариваем, в мире Элаты прошло уже полгода. Во-вторых, матери честно заплатили за то, чтобы она тебя забрала. Ты же не хочешь выставить богиню смерти мошенницей? Да и вряд ли тебе стоит возвращаться в края, где тебя объявили предателем. Сразу опознают, быстро найдут и убьют.
Однако я тебя услышала, Альвар Длинный, и, кажется, нашла отличный для тебя вариант, который позволит раскрыться твоим способностям. Остались формальности. Следующие 10 лет ты не можешь появиться в королевстве Берг, да и вообще избегай контактов с призванной героиней Стеллой. Считаю это справедливым условием. Затем герою положены 3 начальных навыка и ценный предмет. Впрочем, свои навыки ты уже выбрал самостоятельно, да и плащ-невидимка сойдет за редкий предмет. Так что в путь, и не забудь про цветы для меня, если вдруг будешь умирать».
Не было ни вспышки, ни произнесения заклинаний, ничего необычного. Просто комната с книгами и черноволосая девушка вдруг исчезли, а я обнаружил себя лежащим на залитом кровью холодном каменном алтаре. Вокруг валялись туши принесенных в жертву животных, а надо мной склонилась до нельзя удивленная, зеленая и клыкастая морда шамана-орка.